Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Глеб Успенский. «Земной рай». Часть вторая. А в сущности, будущность Нари едва ли могла быть лучше участи Софьи Васильевны, которая действительно пользовалась самым лучшим положением, какое только возможно в том кругу, где живут не трудясь. До замужества с Печкиным полтора года тому назад Софья Васильевна имела решительно те же самые шансы на самостоятельную жизнь, как и скучавшая в настоящее время Надя. По выходе из пансиона она, как сирота, жила у вдовой пожилой тетки, где занятия ее состояли в том, что она тихонько ходила из комнаты в комнату, тихонько читала Юрия Милославского, тихонько поливала цветы. Были ли у нее какие-либо планы насчет будущности, решительно неизвестно. Пансионская наука, представлявшая смешение Гибралтаров с заповедями и мамаев с перешейками, особенно определенных целей в жизни ей не дала, сделав из нее существо, о котором при самом тщательном наблюдении можно было сказать только, что она румяная и добрая. Все это, так сказать, обязывало Софью Васильевну отнюдь не делать шагу на том пути, где ничего не могут сделать перегоревшие в огне руки Михайлов Иванычей, и идти только туда, куда ее поведут и где ей помогут. И вот является какой-нибудь руководитель, которому нужна жена, берет ее, ведет в свой дом и наполняет пустой сосуд собственными интересами. И каковы бы ни были они, всякая Софья Васильевна должна быть несказанно благодарна за них, ибо чем бы могла наполнить она свое существование, если бы у мужа не было охоты водить кур, если бы он не любил драться, напиваться, если бы не направил взятого им автомата к интересам толкотни на базаре, крика с торговками, дебоша с кухаркой по случаю пропавшего куска сахару. И если принять в расчет, что путь, по которому должны идти все имеющие в запасе один только румянец, усеян дебошами, супругом, увечьями и прочими ужасами захолостной тишины, то положение Софьи Васильевны делается действительно райским. Ибо Павел Иванович Печкин, взявший ее для собственной надобности, избавил ее от всех вышеупомянутых терний, ибо женился на ней в то время, когда всякая возможность к интересам, вращающимся между курами и пьяными драками, была устранена. До 45-летнего возраста Павел Иванович не чувствовал крайней необходимости в супруге, так как принадлежал к числу людей, успевших по службе, и, не употребляя водки, он один вил свое гнездо при самой незначительной помощи толстой и жирной бабы, которая жила у него единственно только для порядка. Тщательность, с которой Павел Иванович вникал в целость кусков сахара и копеек, придержанных бабой у себя во время покупки провизии, делала его самого более похожим на бабу, нежели на чиновника. Благодаря этой рачительности у него вырос собственный дом, собственное хозяйство, и благосостояние вообще достигло до такой степени совершенства, что в помощнице или жене не чувствовалось ни малейшей надобности. Только некоторые порывы жирной бабы, норовившей по временам отправить в деревню к своим какую-нибудь ложку или носовой платок ценою в гривенник, заставляли от времени до времени вступать в разговоры со свахой насчет невест. Но благодаря находчивости бабы, у которой в Москве в воспитательном доме было несколько ребят, все неприятности с барином улаживались, устранялись, и переговоры со свахой оканчивались ничем. И Павел Иванович никогда бы не задумался насчет женитьбы серьезно, если бы руководствовался интересами исключительно хозяйскими, и если бы дух времени не ворвался в среду его установившегося миросозерцания. Необходимо заметить, что внутренний мир Павла Ивановича был до сего времени тоже в полном благосостоянии. Он никогда не думал о том, почему, например, начальство может получать двойные прогоны, распекать, выгонять, гнуть в бараний рог, и почему в то же время он, Павел Иванович, ничего этого делать не может. Почему он, отправляясь на службу, должен строчить разные бумаги, брать взятки, вытягиваться перед советником, и почему должны ему давать эти взятки, требовать вытяжки и прочее? Павел Иванович принял все это с тем же спокойствием, с каким люди убеждаются, что солнце светит, что под ногами земля, над головой небо. Об этом даже и не думают. Павел Иванович делал все это исправно и жил поэтому весьма счастливо до тех пор, пока время не пошатнуло этого мира созерцания. С некоторых пор стало оказываться, что взятка – вещь гнусная, и что Павел Иванович – подлец, тогда как он считал себя честным человеком. «Разве я что украл?» – говорил он в подтверждении этого. Начальство, которое прежде только распекало, которое прежде отличалось опытностью и дряхлостью, стало заменяться какими-то щелкоперами, которые носили пестрые брюки, курили в присутствии сигары, не брили бород, выгоняли вон без суда и следствия, не желали видеть доказательства честности в беспорочной пряжке. Все это и множество других либеральных реформ, похожих на снисхождение к пестрым брюкам, вломились в умственный мир Павла Ивановича и произвели в нем потрясение. Павел Иванович впервые стал ощущать тоску, возвращаясь с должности в лоно своего благоустроенного хозяйства. Впервые под ее влиянием он стал ощущать, что разговоры после обеда с бабой о разных разностях, которые в прежнее время он так любил, не идут к делу и не помогают. Как человек набожный, он возлагал большую надежду на помощь Божию, надеясь, что все эти брюки, честности и бороды придут, ибо посылаются в наказание народам за беззаконие и блудную жизнь. Но в сущности это были только самые легкие удары начинавшегося землетрясения. За бородами пришли времена, когда вдруг мужики перестали давать взятки. В былое время Павел Иванович напишет бумажку и знает, что ему сейчас дадут, и что потом это даяние он положит в карман. А тут пришло так, что он только пишет бумажки, а в карман ничего не кладет и не знает, чем занять оскорбленную руку. Затем пошли новые суды, неповиновение в народе, а в том числе и в кухарке. И все это вместе внесло в душу Павла Ивановича множество самых непримиримых вещей. Не говоря о существе этих вещей, можно указать только на силу их томительности, исходившей из того, что Павел Иванович принужден был всеми этими новизнами к размышлениям о чем-то таком, о чем он прежде и не думал. Ради забвения этой тоски, с которой непосредственно соединялись боль в спине и крестце, ломота костей, нытье рук и ног, Печкин стал шататься в лавку Трифонова, которая уже успела прославиться своими успокоительными свойствами. Но у Трифонова, хотя и было очень много вещей, совершенно не напоминавших современности, однако же не получалось и полного успокоения, потому что и сюда от времени до времени залетали слухи о новых судах, о честности, о железной дороге. В конце концов, все это до того повалило Павла Ивановича, до того уронило его в собственном уважении, что требовалось какое-нибудь решительное средство для того, чтобы привести в порядок его душу и оживить ее. Он решился жениться, обновить свою жизнь. Для этого он пошел и взял Софью Васильевну, которой самой некуда было идти и которая без посредства Павла Ивановича должна была бы погибнуть, как муха, или весь век потихоньку поливать цветы и утрачивать румянец. Румянец этот первоначально был поражен счастьем, видя его в 45-летнем Павле Ивановиче, и стал громко и горько плакать. Но когда был поставлен под венец и спрошен, согласны ли, то отвечал, что согласен. После этого он перестал плакать, сказал себе «ну что ж», окаменел, одеревенел и в качестве пустого сосуда начал наполняться интересами супруга. Окаменение и одеревенение является прямым результатом житья по чьей-либо властью. Софья Васильевна не могла избегнуть его, но зато самая власть, взявшая ее, была изумительно ничтожна. Она требовала только одного, и именно только того, чтобы Софья Васильевна признавала ее за эту власть в то время, когда все считают ее за ничто. Софье Васильевне незачем было беспокоиться, что муж пьяно разобьет голову, прибьет ее и прочее. Павел Иванович не пил ни одной капли. Незачем было ей тревожиться хозяйством, устройством спокоя, благоденствия. Все это было устроено прежде ее прихода. Ей нужно было только слушать ропот Павла Ивановича на современность. И лучше, ежели бы она не понимала его. Софья Васильевна была счастлива и в этом отношении, ибо ропот Павла Ивановича был лишен всякой логики. Разозленный, например, сразу множеством новых явлений, он в бешенстве ходил по комнате и вопиял: «Железная дорога!» «Ну, что такое железная дорога?» «Железная дорога, железная дорога! А что такое? В чем дело? Неизвестно!» Отвечать что-нибудь на такие фразы или возражать на них – вещь весьма небезопасная, ибо Павел Иванович и сердится на железную дорогу, собственно, только потому, что она наряду с другими явлениями тоже как будто возражает ему и мешает с прежней ясностью видеть кругом себя. Софья Васильевна не понимает ничего и молчит. А Павлу Ивановичу легче, его слушают. Таким образом, у Софьи Васильевны не оказывалось никакой заботы, кроме заботы слушать брюзжание Павла Ивановича, и, следовательно, румянец ее и знакомство с перешейками нашли самый подходящий приют для себя, тем более подходящий, что одеревенение Софьи Васильевны уничтожило и ту тень труда, которая для нее могла бы заключаться в заботе слушать Павла Ивановича. Она слушала его и не слыхала ничего. И это было отлично. Так и пошла ее райская жизнь. Избавленная от всяких забот и трудов, Софья Васильевна могла спать, просыпаться, обедать и опять спать. Окаменение ее росло и делалось способным воспринять самые раздражающие брюзжания Павла Ивановича. Несмотря на то, что, согласно с беспрестанным наплывом новых явлений, они делались как-то бестолковее и длиннее. Разоренный ум Павла Ивановича, ободренный сначала появлением Софьи Васильевны, с течением времени снова почувствовал потребность подкрепить себя чем-нибудь новым, помимо Софьи Васильевны. Загроможденные железными дорогами, новыми судами, нотариусами и прочее, мысль Павла Ивановича выводила его то к необходимости лечиться, ставить банки, пиявки, то к необходимости усерднее прибегнуть к Богу. И, наконец, совершенно неожиданно для него самого привела его к убеждению в необходимости построже смотреть за женой. Это было до того ново и до того во власти Павла Ивановича, что ему снова стало покойнее и легче, если он, возвратившись из должности, шепотом спрашивал кухарку: «Что, моя жена?» «Ничего». Кухарка передавала об этом барыне, но ей было все равно. Точно так же ей было все равно после того, как Павел Иванович в видах нового ободрения самого себя выказал намерение запирать ее снаружи, упирая дубинкой в дверь и прочее. Она продолжала прозябать, теряла человеческий лик и нрав, теряла с каждым днем даже потребность опрятности. И таким образом получились те результаты райской жизни, которые повергли Надю в величайшее изумление.
Конец второй части. Продолжение слушайте через час.